Сергей Патрушев, хранители времени. За окнами «Кристалл 95», ресторана, чьи окна выходили прямо на набережную, уже который час кружил снег. Он падал неспешно, торжественно, залепляя фонари липкой белизной и превращая Неву в мутное, тяжелое полотно, по которому, как мысли, скользили одинокие блики. Внутри было тепло и пахло воском, дорогим табаком и едва уловимым ароматом трюфеля, который исходил от каждой тарелки. Скатерти, накрахмаленные до хруста, лежали на столах тяжелым грузом, а в высоких бокалах, похожих на замерзшие слезы, играл огонь камина. Они сидели друг напротив друга уже больше часа, и за это время официанты, скользящие по паркету как тени, успели сменить пепельницы трижды. Тот, что слева, был одет в твидовый пиджак с кожаными заплатками на локтях. Пиджак был хорош, но видно было, что он не новый. Воротник чуть потерт, а пуговица на манжете пришита ниткой другого оттенка. Его звали Лёня. Он сидел слегка сутулившись, словно пытаясь занять меньше места, и его ладонь, лежащая на столе, непроизвольно теребила салфетку, скручивая ее в тугой жгут. В его взгляде, устремленном на собеседника, сквозила та особенная, неловкая благодарность, которую трудно выносить, смесь усталости и гордости, придавленной обстоятельствами. Перед ним стоял почти нетронутый чай с бергамотом. Он заказал его, потому что чай был самым дешевым в меню, но официант принес целый чайник, фарфоровый, расписной, и Лёне казалось, что этот сервиз кричит о его положении громче любых слов. Напротив, откинувшись на спинку стула с высокой резной спинкой, сидел Марат. На Марате был угольно-черный кашемир, идеально сидящий по фигуре, и запонки, в которых при каждом движении вспыхивал и тут же гас микроскопический сапфировый огонек. Марат смотрел на друга, и в его лице не было ни снисходительности, ни жалости, только какая-то давняя, мальчишеская растерянность, которую он никак не мог скрыть за привычной маской уверенности. Он не знал, как говорить с Лёней теперь. 3 года назад они вместе пили дешевое пиво на лавочке у Лёниного общежития, спорили до хрипоты о Бродском и мечтали уехать. Марат уехал. И вернулся. Перед Маратом стоял бокал «Шато Марго» 12-го года и тарелка с устрицами, которые он почти не тронул. Ему не хотелось ни есть, ни пить. Ему хотелось провалиться сквозь землю от того, как Лёня смотрел на витрину с десертами, когда они заходили, украдкой, быстро, как вор, который проверяет, нет ли погони. Лёня тогда пошутил, что сахарное безумие ему теперь не по карману, и рассмеялся, но смех получился сухим, как шелест осенних листьев. «Ты не ешь», — заметил Марат, кивнув на пустую тарелку друга. «Я не голоден», — привычно ответил Лёня, хотя внутри у него противно заныло от запаха жареного ягнёнка, которого пронесли мимо. Повисла тишина. Ее заполнял только треск поленьев в камине, да приглушенный гул города за толстыми, впал пальца, стеклами. Лёня следил взглядом за струйкой пара от своего чая, которая поднималась вверх и исчезала в полумраке под потолком. Ему казалось, что этот пар — он сам. Было что-то теплое, настоящее, но оно поднималось все выше и выше, пока не растворялось в той чужой, роскошной жизни, где люстры весят по полтонны, и метр паркета стоит его месячной зарплаты. Марат положил вилку. Тонкий звон металла о фарфор прозвучал неожиданно громко. «Помнишь», — тихо сказал Марат, и голос его чуть дрогнул, «как мы на вокзале ночевали, когда денег на обратный билет не хватило. Еще кофе из автомата пили по очереди, чтобы согреться». Лёня поднял глаза. Уголок его рта дернулся в попытке улыбнуться. «Помню. Ты тогда сказал, что кофе дрянь, но бесплатный запах из вокзальной булочной — лучшее, что с нами случалось». Марат усмехнулся, но тут же отвел взгляд в сторону, на улицу, где снег уже намел высокие сугробы на парапете набережной. Между ними снова повисло молчание, но теперь оно было другим. Сквозь позолоту и хрусталь, сквозь разницу в толщине кошельков и качестве ткани, пробилась та самая старая, стертая, как пластинка, связь. Бедность тогда была общая, и это делало их богами. Теперь же богатство одного стало стеной, которую ни тот, ни другой не знали, как обойти. За окном завывала поземка, заметая следы прохожих. Внутри, в тепле и свете, двое мужчин сидели друг напротив друга, и расстояние в полметра казалось им шире, чем та самая замерзшая Нева.